И переходим к следующей теме, которая, к сожалению, достаточно часто звучит в наших эфирах. Тема преследования проукраинских активистов в оккупированном Крыму. У нас в студии журналистка Елена Лысенко. Добрый вечер.
Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер.
И мы упомянули в анонсе уже, что стала известной история крымчанина Евгения Сиканова, но об этой истории еще никто не писал. Таким образом, я так понимаю, ты самостоятельно занималась поиском информации, да, и сама узнала о том, что такой факт вообще имел место быть. Вот расскажи, пожалуйста, кто такой Евгений Сиканов?
И что, в принципе, произошло?
Ну, не совсем я. Значит, получилось, что наша известная украинская правозащитница Мария Томак случайно нашла постановление суда на российском сайте судебном. То есть она собирает информацию по судье Можилянском, который работает в Крыму, и нашла там постановление суда про этого человека, про Евгения Сиканова. А я уже потом начала искать, кто это такой, откуда он, что с ним произошло, и вот выяснила подробности этого дела. Могу рассказать, что Евгений Сиканов, он проживал в Ялте. Ему в 2014 году было 57 лет, и он был активным участником революции достоинства в Киеве, на Майдане. То есть он буквально вот с ноября месяца уже переехал в Киев, когда начались события на Майдане, и очень активно выражал свою гражданскую позицию, активно участвовал. Есть очень много фотографий, которые есть у него на странице в Фейсбуке и там, в других соцсетях. И даже у него брала в то время журналист Виктория Ясинская брала интервью. И тоже это интервью, оно небольшое.
Украинская журналистка. Да,
украинская журналистка. Сейчас она работает на Цензорнет. И тоже это интервью я тоже нашла. А что же случилось потом? Потом, после этих всех событий, Евгений вернулся домой в Ялту, где он проживал со своей женой. И он, кстати, многодетный отец. Пятеро детей у него. Четыре девочки и мальчик. Вот. И он продолжал, в принципе, в Крыму, продолжал, скажем, оставаться украинцем. То есть он ходил в украинской национальной одежде, носил вышиванку. Он, кстати, вел здоровый образ жизни. Он даже зимой купался. Он был человеком глубоко верующим. То есть это был очень порядочный, честный человек. Почему я говорю «был»? Потому что, увы, сейчас уже его нет в живых. Как выяснилось, последний, уже в 2016 году за Евгением следили в Ялте сотрудники российского ФСБ.
Уже в 2016 году. Через несколько лет уже,
да,
после
уже прошло
событий революции после,
да,
достоинства.
Да. И 25 мая к нему в дом пришли с обыском. Но 9 мая Евгения Сиканова не стало. Он умер, потому что у него было онкологическое заболевание тяжелое. Он сгорел очень быстро. И, то есть, пришли с обыском, они не знали, по всей видимости, что его уже нет в живых, а может быть, знали, но им было уже все равно, они уже, как бы, российские эти спецслужбы, они уже должны были, наверное, провести этот обыск в любом случае. Напугали семью, конечно, очень. То есть, мне удалось найти близких людей Евгения, и, ну, я не могу называть в целях их безопасности их фамилии и имена, они продолжают проживать на оккупированной территории.
В Ялте, да?
Ну да, в Крыму продолжают проживать. Вот. Но я выяснила вот эти все обстоятельства, скажем, от близких людей, что Евгений, в общем-то, чувствовал, что за ним следят, но из-за того, что у него резко ухудшилось здоровье, ему было просто, как бы, может быть, не до этого. И поэтому он там не убирал никаких публикаций из соцсетей. До сих пор сейчас можно зайти на его страницу в Фейсбуке и увидеть все фотографии, где видно, что он активно участвовал. Там, кстати, есть его плакаты, что он представлял Ялту, Крым на Майдане.
И он замечал, да, факты слежки?
Да, он замечал факты слежки, но просто правда очень сильно и очень резко вот началась болезнь, и как бы просто было не до этого. При этом, что Евгений не получал в Крыму российский паспорт, потому что он оставался гражданином Украины, вот именно не просто формально, но до глубины души он себя так чувствовал. И поэтому у жены и у семьи были огромные проблемы с тем, чтобы обезболивать эти сильные боли, которые люди испытывают в момент тяжелых болезней, ну, онкологических, мы все знаем, что такое бывает. И уже когда он был лежачий, все-таки уже не было сил совершенно терпеть родным эти боли, которые с ним были, они были вынуждены все-таки, ну, организовать ему получение российского паспорта в Крыму.
Для того, чтобы
получить страховой полис,
да?
И чтобы ему выписывали обезболивающие. Дело в том, что провести их с материковой Украины в Крым невозможно, потому что это наркотические препараты, их просто не дадут провести. Поэтому вот пришлось буквально последние несколько месяцев, у него уже был российский паспорт, только для того, чтобы он мог получить хотя бы вот эти вот обезболивающие. В октябре месяце состоялся суд, на котором этот судья Можилянский закрыл уголовное дело по причине того, что обвиняемый умер. Но в самих материалах дела есть очень интересные моменты. То есть якобы Евгений на Майдане в 2014 году, в марте месяце, а именно в Мариинском парке, кидал камни и даже одним камнем попал в беркутовца именно из Крыма. Понимаете? То есть вот интересно, крымчанин...
Попал в крымчанина.
Вот так вот камень удачно прилетел.
И есть даже фамилии.
Фамилию мы тоже не знаем, потому что там затирают фамилии на сайте суда. И нанес ему даже вот написано «легкие телесные повреждения».
И тут мы сразу вспоминаем дело Андрея Коломейца, где тоже обвинялся именно в том, что беркутовца ударил и сбил.
Да. И, кстати, Андрей Коломеец получил 10 лет за подобное дело. То есть как бы неизвестно, какое бы решение вынес судья вот в случае с Евгением. Мы не знаем, да, то есть если бы Евгений был жив. Но я думаю, что было бы... То есть мы считаем, что, скорее всего, это было бы тоже какое-то наказание в виде лишения свободы.
То есть в деле есть свидетель, есть потерпевшие.
Да, в деле есть потерпевшие. Свидетели. Ну, по крайней мере, потерпевшие точно есть. Я думаю, что и свидетели, и вещественные доказательства.
А известно, что, да, какие вещественные доказательства, какая доказательная база была приобщена к делу?
Ну, тоже сейчас мы не можем точно установить пока, какие это вещественные доказательства. Ну, как в деле Коломейца, это были фотографии, распечатанные из интернета, это были свидетельства других сотрудников Беркута. То есть, возможно, здесь по аналогии точно такие же были бы и собраны, скажем так, я считаю, что сфальсифицированы, скорее всего, эти доказательства. Потому что я уже заметила, да, что как вот крымчанин попал в крымчанина. Это уже странно. То есть сразу видно, что... То есть наше мнение такое, вот, ну, что в Крыму сотрудники ФСБ просто анализируют соцсети, ищут тех, кто участвовал на Майдане, и просто потом фабрикуют дела. Например, Евгения, конечно же, приписали к правому сектору, потому что в России запрещена эта организация, соответственно, это усугубляет его действия, так как он еще и член запрещенной в России организации. Еще могу что добавить. Евгений о себе рассказывал, что он 15 лет работал в шахте, родился в Енакиево и работал в объединении Орджоникидзе «Уголь», в том самом, в котором работал экс-президент беглой Украины Виктор Янукович. И о Януковиче уже в 2014 году Евгений отзывался очень нелицеприятно.
А то когда было открыто дело, Евгений же был еще жив. Но он не знал об этом или знал?
Он не знал, но он догадывался. Как мне рассказали близкие люди его, что он догадывался, что за ним следят. Вот. Ну, просто он ничего не мог предпринять в силу болезни.
Но самого факта уведомления о том, что дело открыто, не было.
Ну, факт появился, когда 25 числа, 25 мая 2016 года
пришли с обыском.
К нему в дом пришли с обыском. Да, с обыском, и тогда уже появились документы о том, что возбуждено уголовное дело. И дело было закрыто только вот в октябре 2016 года, потому что еще несколько месяцев, несмотря на то, что Евгения уже не было в живых, но еще несколько месяцев это дело было, пока судья уже его не закрыл там, решением суда.
Преследование как отразилось на семье уже после смерти Евгения? На школьниках, на детях, которые ходят же наверняка там и в школу и общаются с местными людьми, с местными жителями?
Ну, у меня пока что информации такой нет о том, как отразилось. Я не знаю, могу сказать, что понятно, что родственники боятся. Вот. Они боятся, что за ними тоже могут следить. Понятно, что это вызывает совершенно нормальную реакцию в данном случае. Поэтому очень тяжело сейчас с ними общаться, выяснять какие-то вот такие подробности. Просто потому, что даже звонки из материковой Украины в Крым при общении с родственниками, это уже может быть фактором риска для них. Потому что понятно, что обычно семьи таких людей еще какое-то время находятся под контролем органов. Понимаете, и в Крыму сейчас очень много вот этих всех создано спецслужб, очень много людей, которые зарабатывают себе погоны, вот российские ФСБшники. И им надо такие вот показательные дела раскрывать, поэтому ничего не исключено.
Могут... Поэтому, скорее всего, до сих пор мониторятся соцсети, находятся фотографии, да, чтобы была хоть какая-то малейшая зацепка.
Да, я знаю, что дети тоже, дети достаточно взрослые, пятеро детей есть, там у него взрослые дети. С ним некоторые дети тоже были на Майдане. И поэтому семья продолжает находиться в зоне риска. Это еще раз говорит о том, что крымчанам надо быть очень внимательными к своим публикациям, которые у них там еще висят с 2014 года, с 2013 года, потому что мы уже знаем, что за старые публикации в России могут и в Крыму привлечь как минимум к статье по экстремизму, вот как было с Эмилем Курбединовым.
То есть даже адвокаты не защищены, не говоря уже о простых гражданах.
Да, в общем-то, мы не знаем, в кого выстрелит это ружье, правда. То есть любой человек в Крыму может вдруг неожиданно оказаться, особенно если он, допустим, когда-то демонстрировал свою проукраинскую позицию, может оказаться в зоне риска.
Сегодня также стало известно, что российский правозащитный центр «Мемориал» признал крымского фермера Владимира Балуха политзаключенным и требует его немедленного освобождения. И, насколько я знаю, историей Владимира Балуха вы также занимались.
Вот. И продолжаем заниматься.
И продолжаете заниматься. Какие новости есть по нему? Он находится сейчас в следственном изоляторе.
В данное время, вот именно сейчас, Владимир Балух не в следственном изоляторе, а находится в Раздольнинском ИВС. Его туда привезли, потому что происходят там какие-то следственные действия, и он поэтому сейчас там. И насколько, вот как я знаю, что сегодня у Владимира Балуха день рождения, во-первых, да, и поэтому наша крымская правозащитная группа объявила акцию в поддержку Владимира, и правозащитники, журналисты просят граждан Украины, ну вообще всех желающих написать Владимиру письма поддержки, потому что это ему очень необходимо сейчас.
А ему передают эти письма?
Но мы готовы, крымская правозащитная группа готова эти письма передать. То есть есть возможность передать. Поэтому об акции написано на нашей странице в Фейсбуке и на сайте крымской правозащитной группы. И там есть электронный адрес, куда мы просим присылать эти письма. И все эти письма будут переданы в Крым. И там есть условия, какие нужно соблюсти, ну, для того, чтобы письма попали к Владимиру. То есть, что они должны быть написаны на русском языке, увы, хотя Владимиру было бы очень приятно на украинском читать, он сам говорит на украинском языке, но просто их не передадут, если они будут на...
И, кстати, мы даже вот от родственников других политических заключенных знаем о том, что на самом деле это неоценимая поддержка, и она очень важна для украинцев, которые отбывают наказание, либо же находятся
в изоляции
сейчас, да.
Сегодня у Владимира было свидание с матерью. Это тоже, конечно, для него, я думаю, очень важно, потому что он очень переживает за свою маму. Мама уже в преклонном возрасте, она болеет, у нее болят ноги. И Владимир ей всегда помогал очень сильно. И для него это огромная проблема, что сейчас вот он, получается, как бы мать осталась без его помощи.
Легко было добиться свидания с матерью?
Да, там все очень сложно. Ну, там работают адвокаты, независимые, которые делают все возможное, чтобы получить эти свидания, и чтобы что-то, чтобы родственники могли, ну, в рамках, скажем, того правового поля, которое сейчас есть в Крыму российского, чтобы родственники могли там посылки передавать и так далее, общаться хотя бы через адвокатов, узнавать, как состояние здоровья. То есть у Владимира, например, тоже обострились болезни, у него и мочекаменная болезнь, и проблемы с бронхами есть, и это все, конечно, нахождение в этих СИЗО и в ВВСах только обостряет все эти проблемы.
Лекарства, например, можно передавать?
Тоже там есть какие-то ограничения в списках этих лекарств, но кое-что же не там удавалось передавать ему, конечно. Но было то, что же Владимиру скорую вызывали, и там местный врач ему оказывал помощь. То есть у него, ну, проблемы со здоровьем только ухудшаются, и, конечно, ему надо пройти, наверное, все-таки, мы думаем, лечение стационарное в каком-то медицинском учреждении.
А с нами на связи сейчас находится Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только что ваша коллега и наша коллега Елена Лысенко рассказала нам историю крымчанина Евгения Сиканова, против которого завели уголовное дело буквально в прошлом году за якобы нападение на беркутовца во время событий революции достоинства в Киеве, то есть спустя несколько лет. Насколько вы считаете эту историю показательной и типичной? Насколько такие случаи распространены сейчас в Крыму? И кто находится в группе риска?
Ну, представьте, что, во-первых, такая история, она действительно не первая. И есть уже реальные люди, которые сидят, да, Коломийца, Костенко, за похожую историю. Проблема в другом, что, например, дело Коломийца показывает, что так называемых беркутовцев, якобы пострадавших во время событий на Майдане, их 49 человек минимум. И, естественно, это те, которые перешли на сторону России. которые будут с радостью давать любые ложные показания, лишь бы против украинцев возбуждали уголовные дела. И такие примеры были в деле Костенко и в деле Коломейца, в том деле, о котором говорила Елена. Так что минимум есть 49 беркутов, которые готовы на любого украинца, на которого укажут пальцем, дать такие ложные показания. Другая проблема, что все эти дела, кроме вот этих самих показаний бывших беркутов, больше никакими доказательствами, в принципе, не подкрепляются. Дела полностью сфабрикованы, а значит, их в любой момент могут завести по любым политическим убеждениям. То есть против любого человека, который по тем или иным причинам станет неугодным действующей там сейчас де-факто власти или самому Кремлю. Это вот основной, скажем так, риск, и поэтому говорить, кто в первую очередь может попасть, крайне сложно. Мы видим, что, по сути, каждый месяц появляются новые и новые жертвы репрессий и целые даже группы людей, которые могут подвергаться этим репрессиям.
То есть в случае с Евгением, я небольшое уточнение сделаю, что в случае с Евгением участие в событиях Майдана – это только повод, да? Можно, могут в этом случае так называемые власти Крыма, они могут найти любой другой повод.
Да, потенциально, в принципе, любые люди, которые так или иначе, да, были на Майдане в период событий киевских, там, если у вас есть фотографии в социальных сетях, или там вы публично где-то фигурировали в этих событиях, то в Крыму можно, и не обязательно для этого быть крымчанином. Как, например, Коломиец, он вообще не крымчанин и в Крыму никогда не был, но это не помешало обвинить его в этом. Поэтому, да, действительно, это большая угроза, потому что любой участник Майдана может попасть под такое преследование. А в принципе, понятное дело, что большая часть активных крымчан принимали участие, ездили хотя бы раз-два на Майдан, чтобы поддержать своих активистов или тех людей, кто вышел на Майдан. Поэтому, да, это довольно большая группа людей, которые в зоне риска. И опять-таки говорю, что то есть любой беркутовец, как, допустим, был Пилипенко, который давал показания против Костенко, они в любой момент, по, так сказать, зову прокуратуры приходят и дают показания. То есть завтра один из крымчан может стать неугоден за то, что он сказал, что Крым – это Украина. Или за то, что он повесил украинский флаг. Или чем-то еще не угодил де-факто власти. И против него может быть сфабриковано дело. Или против него могут просто ему подбросить патроны, как сделали с Владимиром Балухом. Могут подбросить какую-то непонятную трубку и потом сказать, как было в деле Костенко, что это якобы часть оружия. То есть таких дел уже несколько. Поэтому здесь мы говорим о том, что это не разовые случаи, а реально системные.
Ольга, расскажите, пожалуйста, а какие могут быть рецепты для того, чтобы обезопасить себя тем, кто поддерживал Майдан и по каким-то причинам не может выехать, или родственники живут в Крыму, или тем, кому нужно поехать сейчас в Крым, тоже, опять же, например, родственников проведать, что нужно сделать и что можно сделать?
Ну, во-первых, подумать, насколько важна такая поездка, если вы можете ее избежать, то лучше, допустим, конечно, не рисковать. Но если вы все-таки ели, то подумайте о самых простых, минимальных, скажем, минимальный пакет, да, безопасности, если можно так сказать. Лучше вообще закрыть свой Facebook, Twitter, то есть там, где вы социально активны. То есть можно просто временно приостановить свой аккаунт. Или, если вы не хотите этого делать, то тогда убрать, спрятать, сделать непубличными все ваши фотографии, которые связаны с любой проукраинской активностью. Особенно фотографии, где могут мелькать символы правого сектора или любых других организаций, которые сейчас Российская Федерация запретила и называют террористическими или экстремистскими. Следующее – взять самый простой мобильный телефон, желательно кнопочный, внести туда самые основные контакты. Желательно внести контакты хотя бы каких-то правозащитных организаций, как наши, например, которые в случае задержания смогут реагировать. Если у вас есть знакомые, кто может посоветовать каких-то адвокатов в Крыму, тоже запишите их номера в телефон. Обязательно сообщайте о своем передвижении. Я подъехал к украинскому пункту пропуска, прошел. Вот сейчас я иду на российский пункт пропуска, прошел. То есть, чтобы кто-то мог контролировать ваше перемещение. Например, на российском пункте очень важно успеть, скажем так, зафиксировать время, когда зашел туда активист, потому что если через 3 часа человек так и не вышел с российского пункта, то это дает нам основание бить тревогу, что, скорее всего, он задержан. Потому что если больше 3 часов его держат, значит, скорее всего, на него уже вставляют протокол или на него уже было дело, и он задержан, арестован. То есть вот такие минимальные вещи нужно делать обязательно.
И еще хочу вас уточнить. Мы уже только что обсудили эту новость, что Российский правозащитный центр «Мемориал» сегодня признал крымского активиста, проукраинского активиста Владимира Балуха политзаключенным. Как вы считаете, это может помочь в его освобождении и в дальнейшей работе по его защите?
Тем более, что сам правозащитный центр «Мемориал» часто гонениям подвергается со стороны российской власти.
Я прошу прощения, я вас не услышала.
Мы спрашивали по поводу признания Владимира Балуха, проукраинского активиста, крымчанина, политзаключенным. Сегодня правозащитный центр «Мемориал» заявил об этом. И может ли это помочь в его защите и освобождении?
Угу. Да, верно. Мы сотрудничали с правозащитным центром «Мемориала», так как они обращались тоже к нам за информацией по этому делу, обращались за информацией по Володе Балуху. Мы рады сотрудничеству с нашими коллегами, которые объективно смотрят на эту ситуацию и публикуют. Конечно, да, это важный момент, особенно это важный момент с точки зрения российского информационного поля, что российская правозащитная организация также считает его политузником, да, человеком, который сидит за его убеждения. Скажем так, в том поле правовом, если можно его так назвать, это особо не помогает, потому что дело сфабриковано, но с точки зрения информационной поддержки, с точки зрения поддержки самого Владимира, это важно. Также это важно для того, чтобы можно было говорить об этом и на международном уровне, так как правозащитный центр «Мемориал» известная организация не только в России, но и на международном уровне, и поэтому, скажем так, это еще один важный аргумент, да, в пользу того, чего мы говорили в Страсбурге, о том, что Владимир лишен свободы незаконно. И теперь еще больше организаций, в том числе и российских, будут говорить и подтверждать, что да, действительно, это узник совести.
Да, спасибо большое. С нами на связи была Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. И мы говорили о том, что в связи с преследованиями, продолжением преследований активистов с проукраинской позицией, в связи с этим она дала рекомендации, как себя обезопасить от последствий, от возможных последствий высказывания своей активной гражданской позиции. У нас в студии еще остается Елена Лысенко. Ну и дабы подытожить уже то, о чем мы говорили, вот, к сожалению, да, история Евгения Сиканова, она не первая и, к сожалению, возможно, и не последняя. Известно ли вам о том, вот, по поводу того года, который начался не так давно, 2017-го, есть ли тревожные истории уже в этом году?
Ну, да, ну, во-первых, это задержание адвоката Курбединова.
Ну да, которое мы тоже поддерживали и также информационно освещали.
Других крымчан, которых вот возбуждение статей по экстремизму, это очень часто в Крыму, и про многие случаи мы даже, нам очень сложно добывать информацию, но очень часто на крымских провластных сайтах бывает информация, что там за какой-то пост ВКонтакте или в Фейсбуке возбудили дело, но не указано ни фамилии, ни каких нет сведений, и получить информацию о том, на кого. То есть понятно, что на наши запросы навряд ли нам ответят российские правоохранительные органы, которые действуют в Крыму. Вот. Поэтому нам приходится искать информацию в основном через соцсети, через самих крымчан о том, на кого возбуждают дела. Не все готовы говорить. Очень многие сразу же после первого же такого протокола люди просто боятся, и это понятно. И они уходят в себя, закрываются, вообще не общаются там ни с журналистами, ни с правозащитниками, ни с кем. Но все это продолжается, усиливается только. Мы видим, что эти репрессии и преследования, они с каждым днем все больше и больше. Кстати, это позволяет думать, что для России все-таки крымчане не такие уж патриоты России. И Россия боится крымчан, не доверяет и всячески пытается таким образом запугать. То есть этими примерами показать, что вот смотрите, что с вами будет, если вы будете там как-то проявлять свою украинскую позицию. У нас же был случай Смовенко, который не закончен, история, да, когда человек просто за наклейки на велосипеде был избит, потом возбудили дело, провели дома обыск, и пока он сейчас находится в Крыму, но история еще не закончена, мы не знаем, что будет дальше, да. Вот. Также находится Лариса Китайская в Ялте, тоже не может выехать, у нее подписка о невыезде. Об этих людях сейчас мало информации, ну, как-то идет, но это все продолжается, и, увы, положительных каких-то, что с кем-то все там решилось и кого-то отпустили, практически таких случаев бывает редко. Как правило, это все-таки возбуждаются уголовные дела, которые заканчиваются либо условными сроками, либо вот как в случае
продолжительными
с
расследованиями, Коломийцем, как
да.
минимум.
Кстати, у Коломийца тоже сегодня свидание с женой, с Галиной Залихановой. Надеюсь, что все получится у них.
Спасибо большое. Елена Лысенко, крымская журналистка, была гостьей нашей студии. Мы говорили о продолжающихся преследованиях активистов с проукраинской позиции в Крыму.